да не судимы будете. Когда она укладывает волосы феном, слегка подкрашивает глаза и надевает свой любимый серо-голубой костюм с летящей юбкой, ей никто не дает ее 50. Да, еще когда выспится. Сон удивительным образом творит с ней чудеса. Если спала надолго при открытой балконной двери, не просыпалась среди ночи от нелепых снов, утром как огурчик. А если долго ворочается, встает, смотрит на часы, забывается на минуточку в дреме, а потом опять широко раскрывает глаза в темноту, утром можно не подходить к зеркалу. Веки опухшие, маленькие заплывшие глазки смотрят измученно и обреченно, между бровями глубокая морщина. Интересно, куда пропадает эта морщинка, если Анна в форме? Помню ее худенькой, стройной, живыми смеющимися глазами на свадьбе собственной дочери. Она летала между столами, подавала новые блюда, меняла тарелки, а еще безумолку томодила. Громко и весело провозглашала тосты за молодых, осыпала гостей шутками и все требовала от дочки с зятем. «А мне внуков побольше, поняли? А то накажу!» Свадьба пела и плясала, молодые охотно выполняли приказы горько. Анна, раскрасневшаяся и красивая, отплясывала с дочкиным мужем Вадимом цыганочку, и, глядя со стороны, ее вполне можно было принять за невесту. Наутро я позвонила ей, чтобы поблагодарить за веселый вечер, сказала ей об этом. «Ты такая красивая была вчера, прямо сама, как невеста». Она рассмеялась, как звоночек, заливисто, довольна. «Ну, скажешь. Я так измоталась, ног под собой не чувствую. Танька с Вадимом сами сегодня хозяйничают, посуду перемыли». Меня все подмывало спросить, почему не было на свадьбе бывшего Аниного мужа, отца Тани. Но она сама не заговорила на эту тему, а я ей инициативы не проявила. Не было и не было. Мы с Анной почти с детства знаем друг друга. Вернее, со школьной поры, когда однажды привели к нам в класс девочку с белесой тоненькой косичкой, с пуганными глазами, смущенно улыбавшуюся. «Прошу любить и жаловать. Анечка Волкова», — представила ее учительница. «Ой-ой, боюсь, она, наверное, кусается», — захихикал на последней парте дурак Прошин. Анечка закусила губу, чтобы не расплакаться. Учительница обозвала Прошина дебилом и усадила Анечку рядом с приятным во всех отношениях Колькой Черемисовым, который тебе, Прошин, покажет, как надо обходиться с новенькими. Колька набычился, отодвинулся от Анечки, посмотрел на учительницу преданным взглядом и натянуто улыбнулся. «Мы не были подругами. Так какие-то общие дела нас сближали, какие-то разводили в разные стороны. И после школы так же. Встретимся на улице, радости нет конца. Как ты? А ты? Кого видишь? Кто поступил? Телефон запиши, звони. Пока. И опять до встречи. Как ты? А ты?» Но один раз я встретила Анну на остановке трамвая, расстроенную, с опущенной головой. На мое радостное привет она испуганно вздрогнула и вдруг ухватилась за руку. «Выслушай меня. Мне так одиноко». И тут же на остановке мы и просидели часа три. Трамваи звенят, машины скрежещут тормозами, а мы говорим о Анином одиночестве. «Я без него не могу жить, понимаешь? Жизнь теряет всякий смысл. Он студент и сейчас на практике в Красноярске. Обещал, буду писать каждый день, и вот уже три недели, не строчки. Я извелась, на родителей бросаюсь. Как он мог забыть? Ведь у нас все так было замечательно. Под трамвайной треньканье и созрел наш коварный план. Я уезжала в отпуск. Родственники сняли мне домик на Азовском море. Там вполне хватит места двоим. Анна едет со мной. Студент возвращается и не находит дома Анны. Волнуется, ищет. Пусть поволнуется и поищет. Это им полезно. Ты не должна показывать, что переживаешь. Нет писем? И не надо. Ты обед давала ждать и страдать? Вернется, пожалеет. Я была уверена, мои советы Анне мудры и дальновидны. Все мы мудры и дальновидны, когда собственный жизненный опыт на отметке ноль. Зато опломб и самоуверенность, заметанные на чтении книг, хороших и разных, стремительно поднимаются к безоблачным высотам. Мы уехали. Мы жили в маленьком домике у самого синего моря. И старик-рыбак приносил нам каждое утро в пластмассовом ведерке серебристых некрупных окуньков. Мы варили уху, пили сухое вино, плавали до изнеможения в теплом море и подолгу сидели на ступеньках нашего домика, наблюдая, как рыжий закат медленно проваливается в синюю бездну морского горизонта. Мы очень сблизились с Анной за время отпуска. Мы много говорили, много откровенничали, много спорили. Как часто потом мы вспоминали это уединение, удивительный подарок судьбы. Каждый день дарил радость и укреплял в радости жить. Казалось, всегда будет именно так: сказочные закаты, тишина, вера в чудо. А чудо не замедлило. Пришла телеграмма от Аниного студента. «Вернулся, тебя нет. Родители сообщили твой адрес. Скучаю, жду встречи». О, как мы ликовали! Как весело праздновали именины собственного тщеславия! Анна объявила меня лучшей подругой в мире, а я снисходительно этот титул приняла. Еще бы! Ведь это я все так тонко выверила и просчитала. Он приехал встречать ее в аэропорт. Загорелая Анна была неотразима. «Это моя самая лучшая на свете подруга», — сказала она студенту и посмотрела на меня преданными глазами. Студент учтиво поклонился и поцеловал мне руку. Конечно, я была на их свадьбе, конечно, была посвящена Ваниной заботе об устройстве семейного гнездышка, но потом моя собственная жизнь закрутила так, что Анна с ее проблемами отошла на задний план, тем более, что вскоре я уехала в загранкомандировку. За 5 лет разлуки мы многое успели и встретились как-то сдержанно, без бурных восторгов и нарочитых слов. Она держала за руку белокурую Танечку. У меня в коляске сладко спал сын. Знаешь, как много я поняла теперь. Смысл моей жизни в дочери. Лишь бы ей было хорошо, лишь бы у нее все сложилось. Наверное, есть люди, для которых главное — карьера, благополучие, счастье. А для меня теперь Танечка все. Никто не нужен, ничего не нужно. Только она, мой единственный ребенок. Конечно, я стала возражать, но снисхождение к Анне, которое делало меня мудрой в моих собственных глазах, рассеялось, исчезло. Та уверенность, та серьезность, с которой говорила со мной молодая женщина Анна Николаевна, бывшая моя одноклассница и подруга, как-то вдруг заставила меня притихнуть. Было что-то в ее словах жертвенное, а я в ту пору жертв не любила. С мужем она разошлась. Стал пить, и Анна, измучившись от унижения и безденежья, ушла от него с крошечной Танечкой на руках. Вскоре встретила другого человека. Вроде полюбила и благодарна была, что взяла ее с ребенком. Окончилось все, не успев, по сути, начаться. Врачи сказали ему, что детей у него не будет. Его первая жена подала на развод по этой причине. А он, как подобает человеку порядочному, предупредил об этом Анну. Та сначала растерялась, а потом решила — и одного ребенка хватит, раз такая коллизия, и согласилась на брак. И вот ведь чудеса. Вскоре оказалось, что у Анны будет малыш. Муж в это время уехал в командировку, а она стала готовиться к его приезду, ведь он еще ничего не знает. Накрыла стол праздничной скатертью, достала праздничные фужеры, наготовила всякого, как на большое торжество. Он приехал и очень удивился. Чего это она? Она ему объявила, какой у них сегодня праздник. А он сказал ей, что врачи ошибаться не могут, стало быть, ребенок не его, и он к нему не имеет никакого отношения. Она выгнала его среди ночи. Он ушел молча, оскорбленный. Только у самого порога не выдержал, повернул к ней перекошенное злобой лицо и назвал ее грязным непотребным словом. Через месяц она избавилась от ребенка. Долго болела, жуткая депрессия так зажала ее в свои тиски, что она не хотела видеть и слышать никого. Только Танечка помогла ей удержаться на плаву жизни. Моя жизнь в ней. Буду всегда, сколько сил хватит, ей помощи и опоры. И мы опять сблизились. Нас опять прибило друг к другу, только жизнь расставила на наших отношениях свои акценты. Я стала смотреть на свою подругу с почтением, она же, как казалось мне, с неким снисхождением. И, рассказывая ей взахлеб о своих проектах и фантазиях, я вдруг наталкивалась на спокойный какой-то усталый Анин взгляд. «Прости, — говорила я, — тебе это неинтересно». Танечка росла. Была она умненькой, хорошо рисовала, учила английский. Анна каждое лето отправлялась с ней в дорогостоящие путешествия. Девочка должна видеть мир развиваться. В Анне не было так свойственного многим мамам очарования собственным чадом. В ней была постоянная готовность прийти на помощь, поддержать, успокоить. Таня чувствовала надежное материнское плечо каждый день и час. Она росла разумным ребенком, чьим капризом в семье не потакали, но приучали к простой спасительной мысли: «Ты не одна, с тобой друг, который всегда готов помочь». Анна любила порассуждать на тему Танечкиного замужества. «Пусть никакой не крутой, никакой не престижный, только бы человек с мудрым сердцем. Я готова быть рядом с ними, воспитывать их детей, помогать им по хозяйству. Я не буду докучать им». Поздний телефонный звонок. Глухой голос. «Таня и Вадим не хотят со мной жить. Они тайком от меня сняли квартиру. Говорят, хотим сразу приучить себя к самостоятельности. Обставленная мною для них комната им, оказывается, не нужна. Вчера вечером перевезли вещи. Я уже ночевала одна». Боюсь глухоты Аниного голоса. Хватаюсь за соломинку. «Хочешь, приеду к тебе?» «Не надо. Дома такой беспорядок, вещи разбросаны. Тогда ты приезжай ко мне, давай вспомним молодость, устроим посиделки». «Нет, я ничего не хочу. Но мне так страшно в опустевшей квартире. Нарушаю законы гостеприимства. Еду к Ане, которая меня не ждет». Под ее глазами мешки, между бровей глубокая морщина. «Прости, я без приглашения». Мы садимся на краешек дивана, заваленного одеждой и коробками из-под обуви. Смотрим друг на друга. Анна не выдерживает, бросается ко мне с рыданиями, ее плечи мелко вздрагивают, теплые слезы текут ручьями. Если бы это была не Анна, то я сказала бы, что грех так убиваться, в сущности, по пустякам. Дети вырастают и, естественно, хотят жить одни. Это их право, никто не может его у них отнять. И надо принимать это так же естественно, как наступление дня и приход ночи. Но, Анна, что скажу я ей, когда знаю доподлинно, что вся ее прожитая жизнь была фактически ожиданием жизни этой, была подготовкой к этому времени, когда она будет нужна, когда без нее не обойдутся, и она, наконец, компенсирует в себе нерастраченные силы, нерастраченную нежность и любовь. И вот первый такой жестокий шаг. Ее оставляют одну в пустой квартире, как престарелую кошку на даче, уехавшей в город домочадцы. Она ходит по пустому дому, не понимает, за что? Разве она огорчала кого? Разве плохо служила или была нерадива? За что? За что, рыдала Анна? За что? За что? Спросил я через несколько дней Таню, уговорив ее встретиться со мной. Мы сидели в скверике перед ее институтом, а вокруг шуршали шины машин и повизгивал трамвай, как тогда, давно-давно. Теперь заплакала Таня. Она говорила, что очень любит маму, и ей ее жаль. Но и Вадим она любит. Она теперь мужнина жена, как же может она огорчать мужа? А Вадим маму недолюбливает. Говорит, что она постоянно стоит в стойке, как бы он меня не обидел, как бы, не дай бог, не изменил. Вадим сказал, что ему от этой стойки тошно, и он не хочет жить вместе с мамой. Что мне теперь, разорваться? Кто виноват здесь? Кто прав? Все правы. И виноваты, пожалуй, все. Потому что единственный выход из этого хитроумного узла — кому-нибудь смириться и ради другого потерпеть. Вадиму потерпеть стойку, любящей его жену матери. Танечке потерпеть неудобства человека, которого рвут на части. Найти подход к своему мужу, уговорить, убедить, умолить, не делать больно ее одинокой, ее хорошей маме. А Анне смириться и потерпеть свое одиночество, и именно этим смирением одиночество одолеть. Ведь нередко, пожив одни и вкусив прелести суетной семейной жизни, молодые возвращаются на круги своя в отеческий дом, под отеческую крышу, под отеческий взгляд, который уже не кажется им грубым попранием завоеванных ими свобод. Время лечит всех. Этот лекарь работает без рекламаций. Надо только не мешать ему завершить курс лечения, не торопиться искать новые современные методики, на первый взгляд, более эффективные и скорые. Что могла я сделать для Анны? Чем могла помочь молоденькой жене Танечке, вставшей перед выбором двух одинаково больших любвей? Чужая душа потемки. И нет у нас права врываться в нее и тем более проводить в ней ревизию и давать советы. Время лечит. Единственное, что я предложила Анне, взять отпуск и уехать. Как уезжала она когда-то, измученной страстью к студенту, на морской берег. Уехать и переждать. Не хочет никого видеть. И не надо. В Оптиной пустыне, в монастыре под Калугой, живет мой добрый знакомый послушник. Написала ему записку с просьбой поддержать Анну. Ей очень несладко сейчас. И уехала моя Анна в Оптину с запиской и налегке. Ненадолго. Мыла на кухне посуду, чистила картошку, за послушание и жила. И опять раскидала нас по жизни, как раскидывала не раз. А вдруг, как гром среди ясного неба, Танин звонок. «Вы ничего не знаете? Что устроила нам наша милая мама? Она уходит в монастырь. Представляете? Уходит в монастырь! Вадим сказал, что это позор для нашей семьи. Его теща, монашенка, она о нас подумала? Или мы для нее ничто?» Таня говорила торопливо, зло, сбиваясь, повторяя одно и то же, и в конце концов швырнула в сердцах трубку, даже не попрощавшись. Долго смотрела я на молчащий аппарат, не веря услышанному. Анна идет в монастырь? Уж не желание ли досадить молодым за нелюбовь к ней продиктовал этот шаг? Ведь, насколько я знала, Анну верующей она не была. Крестик носила по традиции, Танечку крестила, потому что вроде так положено, на Пасху куличи светила, потому что все светят. А вот чтобы верить истинно, этого не было. И вдруг в монастырь. Что удивило меня в ее глазах при встрече? Покой. Пожалуй, покой. Не усталость, не разочарование. Сколько мы не виделись. Долго? Всю жизнь. Там, в Оптиной, все по-другому. Там не предъявляют к жизни никаких счетов. Молодые ребята приезжают, работают без денег во славу Божию. И я работала. Никто не спросил, зачем я здесь. Я пришла в себя, успокоилась. Много говорила со старым священником, монахом. Он мне сказал: «Ты гордая, ты хочешь жизнь под себя подтасовать». Он много всякого про меня сказал и откуда только все знает. Хорошо мне там было. Каждый день будто короста с души счищалась. По чуть-чуть, понемножку. Вот я и подумала. Может, это и мой путь. Может, я моим детям именно здесь больше всего и помогу. Может, моя любовь к Танечке теперь вот такой жертвы требует. Уйти молиться. Ведь в нашем роду никто никогда ни за кого не молился. Может, мне первой начинать? Вот и решила. Пойду в послушницы, поживу в монастыре, пригляжусь, а там как Бог даст. Что сказать ей на это? Чужая душа потемки. Но, думается мне, я ошиблась, когда посчитала это позой, желанием насолить близким. Анна, пережив боль, перестрадав, передумав много и всякого, стала другой Анной. Главное, ей удалось увидеть свое место в сложной, запутанной жизни, в мельтешении проблем, как надуманных, так и важных. Монастырь — место особое, место, уготованное сильным. Сильная ли Анна? Сильная. Уметь отказаться от дорогих, выпистановых идеалов, переоценить себя, фактически начать жизнь заново, разве это с руки слабым? Не говорю ей ничего о Танином звонке, о том, какую панику внесла она своим решением в размеренную, благополучную жизнь ее дочери и зятя. Сколько скорбей ее ждет, сколько обид и даже унижений. Но разве есть дело труднее, чем менять жизнь, начинать с нуля? Я пожимаю плечами на неоднократное Анино «как думаешь?» и говорю банальную фразу: «Решай сама». Но она не успокаивается. «Нет, скажи, когда у моих Тани и Вадима будут дети, они не осудят бабушку, которая вместо того, чтобы стирать пеленки и варить кашу, возьмет на себя иной труд, молиться за них? Как думаешь?» не осудит. Я уже не пожимаю плечами. Говорю уверенно, потому что знаю. Не осудят.